новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Еще порцию новостей для вас подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте на карту города посмотрим сейчас. В движении. По-прежнему четырехбальные пробки в Москве. Радиальные магистрали начинают тормозить. Ленинградка начинает тормозить. Еще шоссе, понятно, Старая Новая Рязанка. Минское шоссе, кстати, тоже Можайское шоссе. Есть здесь затруднения. Но еще из города относительно быстро можно выскочить сейчас без пробок. По трешке отмечу: на юго-западе, на западе, на северо-западе и на севере здесь затруднения. На востоке внешняя сторона Лефортовского тоннеля туго едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Сделал заявление генпрокурор Краснов. Он говорит, что в госсобственность возвращены предприятия почти на 1,5 триллиона рублей. Сегодня в руководстве структуре московских театров произошел ряд изменений. Все это тоже с вами обсудим. После информационного выпуска обсудим, что Минэконом выступает за создание единого закона для цифровых платформ. И опрос выявил, что 57% детей говорят, что им не хватает развлечений на игровых площадках.
Поток. Успеем сказать главное.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что с 2022 года по искам прокуроров в собственность государства были возвращены более 100 предприятий на сумму 1,3 триллиона рублей. Он уточняет, что с начала прошлого года были возвращены в том числе 20 предприятий, которые имеют стратегическое значение. Краснов сказал об этом Интерфаксу на полях ПМФ. Он уточняет, что в числе исков были антикоррупционные, и согласно которым прокуратура требовала сращивания бизнеса и власти. Генпрокурор сказал, что активы, возвращенных государству компаний стратегического значения, суммарно оцениваются в 370 миллиардов рублей. Василий Колташов с нами. Он директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, предприятия, которые возвращаются в госсобственность, по каким причинам все-таки это делается? Государство как более эффективный управленец или что?
Государство, конечно, более эффективный управленец, потому что проблема, с которой сталкивается сейчас государство, проблема какая? То есть очень, очень высокодоходные или очень важные предприятия, очень важные, производящие уникальную продукцию, например, в оборонно-промышленном комплексе, где осуществлялась такая завуалированная, скрытая приватизация, незаконная, надо сказать, совсем. Когда оставалась в государственной собственности оболочка предприятия, да, а внутренность у него уходила в частные структуры. Вот такая форма приватизации практиковалась. Это приводит к тому, что государство теряет деньги, теряет возможность контролировать производство уникального продукта, и в случае с нашими военными задачами теряет возможность как раз получить нечто очень важное и контролировать процесс производства этого важного военного продукта. Поэтому и происходит возврат. Основания для этого возврата вполне стандартные, нормальные, то есть это незаконность перехода собственности. У нас такой собственности много, и это, конечно, не деприватизация никакая, но это частичное такое возвращение в госсобственность того, что оказалось в частных руках. Кстати говоря, государство видит, что эти собственники новые, да, значит, они не очень-то стремятся развивать эти предприятия. Они рассматривают их как источник ренты. Схватил, вытащил оттуда деньги и, ну, в общем-то,
но, с другой стороны, туда. Василий, но здесь же есть другой момент, что если брать какие-то крупные предприятия, которые находятся не в государственной собственности, там же там были выходы на мировые рынки какие-то. Ну, то есть то, что вы описываете, это, наверное, скорее было характерно для 90-х, начала нулевых, а сейчас многие предприятия показывали, ну, как бы высокую рентабельность просто потому, что мало вынуть деньги, надо, чтобы деньги работали.
Нет, я не говорю, что эти предприятия не рентабельны. Они как раз могли быть очень даже рентабельными. Проблема в том, что эта рентабельность, и это вообще касается проблем приватизации у нас, она и явилась причиной перехвата этой собственности у государства. То есть то, чем управлять сложно, то, с чем нужно много работать, оно, например, осталось в Ростехе, в корпорации.
Так.
Осталось в ведении военных. А то, где можно быстро, как, допустим, на производстве соды или еще на каких-то, еще каких-то производствах, да, вот, как казалось бы, достаточно простого, но ценного продукта заработать, ну что ж, это перехватывали, и государство потом хваталось за голову и говорило, как же так?
Но...
Как же это получается?
Да, что Василий, это? Но здесь интересный другой момент. Смотрите, у Краснова, как у генпрокурора, своя логика. Там сомнению подвергались, ну, соответственно, как бы порядок перехода в частную собственность и так далее. Но на ПМФе обсудили возврат в госсобственность активов, которые были приватизированы еще в 90-е годы. И, внимание, Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов, они подвергли это критике, потому что Набиуллина говорит следующее. Вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди пойдут своими деньгами покупать акции на организованных торгах. Силуанов говорит, если права собственности подлежат сомнению, про какой инвестклимат мы можем говорить?
Слушайте, Силуанову нужно сесть и посетить первую лекцию по римскому праву. Все права собственности существуют с позволения кверитов, с позволения граждан. Граждане приняли закон, граждане сформировали с помощью своих представителей органы власти, и дальше все права собственности, они определяются тем, может это быть частной собственности или это должно быть собственности самих граждан, ну, там, посредством государственной системы. Вот и все. Поэтому здесь, господа неолибералы, наши чиновники, и Силуанов, и Набиуллина, они отождествляют собственника с делом. Они вообще, когда говорят «бизнес», да, вот это слово они используют, они имеют в виду не предприятие, не дело. Они имеют в виду собственника, получателя ренты. И им совершенно безразлично, каким образом этот собственник получает свои деньги. Им важно, что вот он есть, он для них все. Поэтому неолиберализм в России и пришел вместе с олигархическим типом государственного устройства, от которого мы, кстати, ушли, и пришли к президентской форме республики. И вот эта президентская форма республики, она предполагает, что грязно приобретенное должно быть возвращено государству.
Но смотрите, возврат в
государство здесь было ограблено. А ограблено, значит, были граждане ограблены.
Вопрос
и невозможно прикрыть рассуждениями про права частной собственности.
Вопрос возвращения в госсобственность не отменяет того, что эти предприятия будут в дальнейшем отданы в другую частную собственность. Иными словами, это абсолютно называется еще перераспределение активов.
Абсолютно, да. Так тоже может быть. Так тоже может быть. То есть не обязательно это останется государственной собственностью, по крайней мере, все. Государство не может управлять всем, поэтому оно будет передавать, например, эти предприятия в корпорации. Ну, например, как это может получаться? Вот у нас начинает развиваться машиностроение. И здесь вдруг обнаруживается, что ценный материал, он поставляется каким-то частным предприятием, которое, вообще-то говоря, стало частным на очень сомнительных основаниях. И это частное предприятие уже в государственной собственности. И что он делается? Дальше оно может быть после возвращения в госсобственность передано этому крупному объединению предприятий, которое занимается развитием сложного производства, достаточно сложного, автоматизированного, созданием сложных продуктов, востребованных современной экономикой, востребованных военными сейчас. Вот этот механизм. То есть осталось ли это в государстве, это перешло в корпоративную структуру. Корпоративная структура, она может частично государством контролироваться, частично в каком смысле? Доля акций.
Понятно.
Вот доля механизм. У нас то, что у нас называют госсобственность, например, говорят, госкомпании, они не госкомпании, если объективно их описывать, они компании с крупными государственными долями. Государство владеет долями этих бизнесов. Это тоже частный, по сути, формат бизнеса, но с огромной возможностью влиять на ситуацию со стороны государства.
Понятно. Спасибо большое, Василий. Вас благодарю. Василий Колташов был с нами, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Так, если собственник получает ренту, значит, он платит налоги. А тут изъятие получается вместо нормальной настройки налоговой системы, Андрей говорит. Ну, кто-то думает иначе, а в Генпрокуратуре своя логика, потому что там находят какие-то нарушения, там находят неэффективную, как-то неэффективную форму, видимо, значит, управления, что еще видят, какие-то, поднимают какие-то старые, видимо, документы и видят сомнения, сомнительную схему приватизации этого объекта. Но еще раз, не значит, что этот объект будет оставаться в государственной собственности. Возможно, он будет просто передаваться или там выкупаться каким-то другим новым частником. Кто-то называет это перераспределением активов, кто-то называет это оздоровлением там, экономики, кто-то еще как-то называет. То есть, и самое главное, не перечисляет генпрокурор, о каких именно предприятиях идет речь. Можно только предполагать, вот в частности, Интерфакс напоминает, что в феврале арбитраж, например, Свердловской области принял решение о передаче государству трех заводов, входящих в Челябинский электрометаллургический комбинат, мы с вами тоже на эту тему говорили. Суд тогда согласился с доводами Генпрокуратуры, что проведенная более 30 лет назад приватизация предприятий была незаконной. Владимир Путин заявлял, что передача бизнеса в госсобственность оправдана только в том случае, если действия собственников наносят ущерб безопасности страны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В руководстве и структуре московских театров сегодня произошел ряд перемен назначений. Директором театра «Современник» стал Владимир Машков. Константин Богомолов назначен художественным руководителем театра «Виктюка». Худруком театра «Сатиры» назначен народный артист России, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. А на сайте мэра Москвы уточняется, что все трое сохранят свои нынешние должности. Машков останется худруком в Московском театре Олега Табакова. Богомолов в театре на Малой Бронной, а Герасимов в театре на Малой Ордынке. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, кадровые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединить ресурсы их творческих коллективов для обновления и расширения репертуара. А Фурсин говорит, что Евгений Герасимов, Владимир Машков и Константин Богомолов уже продемонстрировали свою профессиональную состоятельность в руководстве крупными театрами. Мы доверяем управлению известным, значимым для Москвы театром людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Сегодня Ольгу Любимову, министра культуры, спросили, планируются ли в федеральных театрах какие-то перестановки. Она говорит, на данный момент никаких решений не принимается. Комментируя свое назначение, народный артист России Владимир Машков, например, указал, что работа в «Современнике» для него личная ответственность перед Галиной Волчек, которая руководила театром 47 лет, она в 2019 году скончалась. Машков рассказал, что на посту «Современника» планирует развивать направление русского психологического театра. Богомолов, в свою очередь, назвал своей задачей на посту худрука театра Романа Виксюка превращение его в точку притяжения для москвичей и гостей столицы. Марина Райкина с нами, она редактор отдела культуры газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие выводы можно сделать после сегодняшних назначений?
Ну, я думаю, что выводы-то мы будем делать не сегодня и не завтра, а ну, хотя бы через, ну, в лучшем случае, через полгода. Вот. Но назначения, ну, вызывающие и вопросы, и удивление, и неудивление.
Почему?
Потому что театры разные. Совершенно для меня неожиданное назначение, например, в театр сатиры Евгения Герасимова, который уже до этого был назначен, за два сезона назад был назначен в театр «Луны». Вот, и просто очень сложный театр, сложный по жанру, по своему способу существования, а самое главное, что он уже состоит из двух трупп, и я думаю, что ему придется очень-очень не сладко там. Назначение Машкова вполне логично, другой как бы реальной фигуры сложно увидеть в ближайшем рассмотрении, в ближайшем кругу. Он общался тесно с Волчек, исповедует тот же самый психологический театр, театр Станиславского и так далее, перфекционист по отношению к актерской профессии. Так что я надеюсь, что он выведет как раз театр из тупика, ну и совершенно для меня неожиданное назначение Константина Богомолова еще плюс в театр Романа Виктюка, где Виктюк с его эстетикой плавающий такой мягко говоря, тонкой, пластичной и так далее. И Константин Богомолов, достаточно жесткий, радикальный и так далее. Но поскольку Константин Богомолов уже показал себя за последние 3 года вполне успешным строителем театра, он все-таки забытый богом театр на Малой Бронной превратил, ну, в общем, в модный театр, куда интересно ходить, интересно смотреть его постановки.
Марина, насколько логичным и, скажем так, даже понятным в индустрии видится назначение одного человека в 2 театра?
Вы знаете, мне кажется, здесь нужно посмотреть на время, если вы обратите внимание, что сейчас такая оптимизация и аккумуляция коллективов, она вообще повсюду происходит. Я не могу понять, это совсем нет у нас лидеров, да? И человек, который себя проявил как лидер, зарекомендовал себя как состоятельная личность, творческая и управленческая, может вытянуть 2 театра, попробовать еще 3, ему дать, упадет или вытянет. Это что такое, испытание? Для меня, понимаете, давно уже я задаю вопросы, и его не только я задаю, где скамейка запасных? Разговоры о скамейке запасных в руководящих и творческих, ну, в творческих, ладно, это вопрос вообще индивидуальный, игра случая природы и Господа Бога, вот, а вот что касается управления, скамейка, запасная скамейка игроков из управленцев, она пуста, хотя есть прекрасный пример институции, причем созданные не государством, не министерством, не департаментом, как Вахтанговский театральный форум, который на протяжении уже нескольких лет вот просто демонстрирует подготовку, причем подготовку современных, продвинутых управленцев, директоров, администраторов. Я очень внимательно за ними слежу. Они работают по принципу такого, знаете, командной работы, постоянно делятся практиками, узнают новые практики в системе управления культурой театров. И вот, казалось бы, есть уже резерв. Нет. Почему-то в эту сторону никто не смотрит, наша тяжелая, неповоротливая машина управленческая, неважно, муниципальная или в федеральном подчинении. Я интересовалась, вот как кого-нибудь, причем они все молодые, горячие, они очень продвинутые, вот просто работают в духе времени. Естественно, они могут ошибаться, как и все, но почему-то в эту сторону никто не смотрит.
Марина, здесь интересный такой момент. Современному театру в большей степени в нынешнее время нужны именно эффективные управленцы, то есть менеджмент эффективный, или задача стоит именно вот реализации творческого потенциала, и здесь есть проблемы, то есть худруки?
Ну да. Ну, вы знаете, худруков, режиссеров, да? Да. Таких с индивидуальным почерком, со своим стилем, со своей школой, их всегда было мало. Но не хочу вас расстраивать. Хореографов еще меньше, а дирижеров еще меньше. Это творческая профессия, которая, ну, естественно, испытывает такие побочные негативные влияния времени, но, тем не менее, ну, творцы, они рождаются по-настоящему, не просто творцы, а творцы-лидеры, которые могут возглавить театр, повести его куда-то, да. Артисты ведь очень быстро, они как животные, как кошки, они чувствуют. Может он дать, они тогда бегут за ним, они служат ему, они исполняют его художественную волю, и тогда получается такой продукт, получается школа рождается. Так что здесь сложно говорить о росте, можно говорить о создании платформы, почвы для рождения, то есть финансирования, привлечения. Чем больше людей придет, тем шире сито, отбор возможностей, количественный отбор больше. Вот. А что касается управленцев, да, они сейчас вот в 21 веке вообще это требование времени, они выходят на первый план и сильные заявляют о себе, и мы имеем такие примеры. Ну вот в Москве это театр федерального подчинения, да, театр Вахтангова, где Крок работает без художественного руководителя уже третий сезон, да, 22-23, 23-24, вот сейчас будет третий сезон, трудно, но справляется, в прекрасном состоянии театр. Можем говорить, наверное, о театре Образцова, это тоже федерал. В Москве можно говорить, вот в своих руках сосредоточил Машков, он и директор, и худрук, но он все-таки артист-художник. Вот. Но управленцы, да, да, такая тенденция есть, это запрос времени. И вот, но для того, чтобы этот запрос был удовлетворен, они, конечно, должны появляться, им должны быть выращены, они есть, но почему-то на них, как мне кажется, дальше разговоров внимание не обращается.
Марина, какие бы несколько задач ключевых для современного театра вы бы выделили в нынешнее время?
А, да, ну, нынешнее время так прям запрос само делает, понимаете? Да. Достаточно, чтобы художник внимательно смотрел на за окно, на время, на людей, жил среди людей, понимал их, их запросы, их, их боль, их тяга к справедливости, которая всегда есть, а сейчас она особенно обострена. Время меняется, и театр, как никто, лучше это отражает. Это даже не кино, которое рассказывает нам истории. Это истории с взглядом, философским взглядом на мир, который как-то помогает, помогает, направляет кому-то. И запрос есть на развлечения, и запрос есть, но запрос на справедливость и на помощь, как жить, ответить на вопрос, как жить, вечный вопрос, но каждый раз Чехов, господи, Шекспир, кто только не пишет, этот, эти вопросы звучат, как жить человеку, просто в разные реалии и разные вызовы. Сейчас, мне кажется, очень сложные вызовы, и вот художники на эти вызовы должны ответить.
А, слушатель наш говорит, есть ощущение, что с российскими театрами ситуация выглядит несколько лучше, чем с российским кино. Почему театр показывает результаты более высокого уровня, чем российское кино?
Очень простое объяснение. Сильные традиции. У нас сильные театральные традиции. Мы родоначальники русского, вообще психологического репертуарного театра. Это так же, как в Италии. Спрашивают, задают вопрос, почему итальянский костюм самый сильный? У них традиции костюма, дизайнерская школа и все такое прочее. Наша театральная школа, актерская школа, режиссерская школа. Она сильная, поэтому она, естественно, дает фору кино, а кино, как мне кажется, советский современный кинематограф демонстративно отказался от традиций советского кинематографа, где примат был сценария, прекраснейший сценарий, прекрасно рассказанные истории, которые уже снимали талантливые режиссеры. Для меня вот это абсолют, и здесь нет ничего удивительного, руками разводить не стоит.
Спасибо большое, Марина, вас благодарю. Марина Райкина была с нами, редактор отдела культуры газеты «Московский комсомолец». Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Минэкономразвитие выступает за создание единого закона для цифровых платформ. Сейчас законодатели пытаются урегулировать отрасль в абсолютно разных законах. Делается это немножко несистемно, и мы выступаем за создание единого отраслевого закона для цифровых платформ с ответами на базовые вопросы и своим понятийным аппаратом. Готовы вместе с отраслью его разрабатывать и решать, где достаточно саморегулирования, а где необходимо общее отраслевое законодательство, заявил Максим Колесников, он замминистра экономического развития. 8 триллионов рублей уже составляет объем торговли на цифровых платформах. Основные вызовы перед платформенной экономикой – соцзащита платформенных занятых, больничные, пенсии, декреты и так далее, оборот контрафактных товаров и ответственность за него, защита прав потребителей, качество предлагаемых услуг из-за высокой доли субъектов малого и среднего предпринимательства на этих платформах встает вопрос налогообложения. Важен переход платформ к функции налогового агентирования. регулирования. Олег Павлов с нами, он глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива». Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Судя по заявлениям Максима Колесникова, речь идет исключительно о маркетплейсах или нет?
Ну, вы знаете, на самом деле нет, потому что поэтому всплывает понятие цифровых платформ, потому что оно гораздо более широкое, и на самом деле платформы, они существуют не только в сфере торговли, да, как мы понимаем, маркетплейсы, чисто торговая история, но и в сфере оказания услуг, причем совершенно широкого спектра услуг, от доставки там продуктов до доставки готовой еды, до услуг такси, до туристических услуг, гостиничных услуг, транспортно-логистических, и везде есть платформы, которые сами по себе не являются, скажем так, участниками рынка, то есть не являются исполнителями услуг, но создают условия для того, чтобы исполнители находили себе клиентов. Uh-huh. И это гораздо более широкое явление, чем маркетплейсы, потому что маркетплейс в классическом понимании только тот, кто создает площадку для торговли товарами.
Но какие основные проблемы здесь сохраняются? Потому что, насколько я понимаю, вот и на ПМФ об этом много говорили, даже президент в своих выступлениях упомянул, но не очень понятно, с чего здесь начинать. И самое главное, в чем состоит проблема?
Да, самая главная проблема, несмотря на большое удобство, но платформы, они развиваются органически, очень бурно, практически все самые востребованные потребители сферы, они уже охвачены платформами, именно в силу удобства, то есть своего рода это агрегаторы информации. Туда приходит много различных игроков, а проблема в том, что практически на всех платформах есть очень серьезные пробелы, связанные с контролем за добросовестностью контрагентов, которые допускаются на эти площадки. Но это свойственно маркетплейсам, где много недобросовестных продавцов, нелегальных продавцов и, как следствие, много нелегальной продукции. Так и других сфер, где, например, в сфере услуг очень много встречается недобросовестных компаний, в сфере транспорта очень много серых перевозчиков. И отсюда проецируется множество рисков для клиентов, для государства, для налоговой сферы, для бюджетной сферы, для добросовестной конкуренции и так далее, для работников, для партнеров, потому что если взять те же маркетплейсы, они работают не только с потребителями, которые там покупают, но там есть малые предприниматели, которые владеют ПВЗ, которые являются продавцами, и их тоже, скажем так, в силу там монопольных позиций того же Озона и Вайлдберриса, их тоже заставляют подстраиваться зачастую под разные недобросовестные практики. И это все большая проблема, которая требует регулирования именно на высоком уровне.
Ну, интересно, Олег Владимирович, ведь опыт у государства по там цифровизации экономики, сферы услуг и так далее довольно большой. И почему так сложно с регулированием всяких цифровых платформ, если взять даже там оцифровывание государственных услуг, то здесь, как кажется, вообще никаких подобных проблем не было. Здесь участников больше, принципиально иная схема работы или что?
Во-первых, это на самом деле новая модель платформенная, она не вполне понятна. Это, во-вторых, нету во многих сферах сфер определений, даже базовых нормативных. А в-третьих, сами платформы активно сопротивляются регулированию, потому что весь этот негатив, который есть, он позволяет им очень бурно развиваться, захватывать долю рынка, наращивать выручку. Те же самые Озон и Wildberries растут чуть ли не двузначными темпами.
Да.
Вот, причем не только за счет того, что они такие замечательные, хорошие, но и за счет того, что много нелегальной продукции, много нелегальных продавцов. Поэтому проблема не в том, что, скажем так, государство что-то не может. Государство может, просто платформы активно этому сопротивляются, всячески увиливают, не признавая за собой никаких обязанностей и не признавая за собой необходимость апелляции, не признавая за собой необходимость соблюдать законодательство, не признавая за собой необходимость проверять контрагентов. И вот это и порождает все те проблемы и риски, наряду со всем позитивным, что несут платформы для экономики. Это порождает и много негатива, с которым, конечно, государству нужно разбираться.
Олег Владимирович, я правильно понимаю, что существует, ну, как бы здесь нужна какая-то политическая воля, или здесь есть определенный лоббизм со стороны цифровых платформ крупных, которые, например, препятствуют тому, чтобы деятельность была в большей степени отрегулирована?
Да, так и есть. Активно сопротивляются платформы, максимально задействуют свой лоббистский ресурс, максимально, скажем так, различные там пиар и джар компании проводят, которые направлены, скажем так, на формирование нужного для них информационного поля. И, но при этом уже сложилось понимание в целом, что регулирование необходимо. При этом действительно очень важно разработать правильный понятийный аппарат, там правильные общие подходы к пониманию, что должны делать платформы, а что не делать не должны. Поэтому мы надеемся, что вот эта, скажем так, политическая воля, которая уже озвучена, которая, в принципе, с которой уже большинство, скажем так, представителей экспертов согласны, что она будет реализована.
Насколько я помню, пару лет назад, может быть, тройку лет назад, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что тогда же было модно, как раз стали создаваться резко экосистемы, вот эти вот цифровые экосистемы, и она предупреждала, что в этом есть определенная опасность. То есть, с одной стороны, монополизация, а с другой стороны, обратной стороны, это хрупкость таких систем. И вот с тех пор все-таки выстроилось ли понимание, как оно должно быть?
Ну, на самом деле, все факторы, которые созданы для классической экономики, да, которые там описаны еще Адамом Смитом и Карлом Марксом, они все реализуются и в сфере платформ. Да, у нас происходит монополизация, у нас там в сфере такси единственная платформа, у нас в сфере товаров две платформы, Озон и Wildberries, занимают больше 80% рынка. И, скажем так, все эти негативные факторы, они, конечно, имеют место, и с ними необходимо разбираться. Потому что иначе дальше следует злоупотребление своим монопольным положением, навязывание своей воли другим участникам рынка, более слабым. А здесь под более слабыми мы понимаем как потребителей, так и малых предпринимателей, которые работают на этих платформах. Ну и ущерб для государства, потому что если приходят на платформу недобросовестные игроки, если там для них благодатная среда, если там они находят сбыт для своих товаров и услуг не вполне легальных, то, соответственно, государство недополучает налоги, рынок деградирует, развивается недобросовестная конкуренция, снижается качество безопасности продукции. Со всем этим нужно.
Но есть федеральная антимонопольная служба, как минимум, или у них нет инструмента, то есть, по сути, цифровые платформы работают в неком законодательном вакууме?
Абсолютно верно. Наиболее правильно говорить о том, что они работают в законодательном вакууме, это и позволяет им, скажем так, платить эти недобросовестные практики. То есть базовые какие-то нормы есть, где-то там отчасти в антимонопольном законодательстве, там понятие цифровых платформ, такое очень верхнеуровневое. Где-то в законе о защите прав потребителей есть понятие.
Ой, пропадаете, Олег Владимирович, зафиксируйте, пожалуйста, попробуем еще раз. Алло, да. Ой, да, Олег Владимирович, я прошу прощения, у нас что-то со связью произошло, но самое главное, последнее мы услышали. Олег Павлов был с нами, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива». И что здесь еще? Привязка к госуслугам может помочь, говорит Константин, но не очень понятно, какая привязка к госуслугам. Что вы имеете в виду? По поводу маркетплейсов, что здесь есть? Путин поручил принять закон, который создаст правовую базу для креативной индустрии. Отметил президент значительную роль маркетплейса в развитии начинающего некрупного бизнеса. Значит, вместе с Почтой России они формируют современную инфраструктуру, своего рода кровеносную систему доставки отечественной продукции, позволяет компаниям даже в отдельных городах и поселках получать доступ к большому рынку России, всего Евразийского экономического союза. То есть, как бы, принципы работы маркетплейсов, да, они понятны, удобства тоже понятны, цифровых платформ любых. То есть, это некая такая трансграничность, грубо говоря, да, межрегиональная. Но проблема, видите, наличие законодательного вакуума, о котором в последнее время только начали говорить, хотя все эти цифровые платформы существуют уже определенное количество лет.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересная тема следующая. Оказывается, 57% детей не хватает развлечений на игровых площадках. Они хотели бы больше качелей, горок, карусели и спортивных тренажеров. Дом РФ спросил свыше 1200 взрослых и детей на выставке-форуме «Россия». Половина родителей считает, что у ребенка достаточно возможностей для интересного досуга в городе. 42% в этом сомневаются. Дети чаще всего проводят время в общественных пространствах, включая набережные и парки, во дворах и на детских спортивных площадках. Сидеть дома предпочитают четверть. По словам гендиректора организации Виталия Мутко, 77% детей готовы участвовать в принятии решений по развитию своего города. Но в данном случае мы давайте сейчас на развлечениях для детей сосредоточимся. Ирина Рябкова с нами, она доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии и образования Московского государственного психолого-педагогического университета. Ирина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а все так увлечены проблемой того, как развлекать детей, а насколько это правильно, в принципе, фиксироваться на этом?
Фиксироваться на развлечениях?
Да, именно на развлечениях детей, что вот детям скучно, вот видите, даже на детской площадке детям скучно, горок недостаточно, еще чего-то недостаточно.
Ну, дело в том, что то, что мы называем развлечением, очень часто развлечением не является. То есть, когда дети, например, играют, для взрослых это выглядит как развлечение, да, как то, что ребенок ничего не делает, да? А на самом деле, во время, в процессе того, как ребенок играет, происходит очень много важных вещей. А на самом деле происходит развитие, во-первых. А во-вторых, если мы даем возможность ребенку играть, то мы поддерживаем его здоровье, его психологическое благополучие. То есть игра, та самая, которая для взрослых просто развлечение, она дает вот две важных вещи детям. Во-первых, она их развивает, а во-вторых, она обеспечивает им благополучие эмоциональное.
А когда говорят, что хотелось бы на детских площадках больше качелей, горок, каруселей, спортивных тренажеров, это говорит о том, что нет единого подхода к тому, как эти площадки должны выглядеть, или люди недооценивают важности как бы того, в чем нуждаются дети, или что-то еще?
Да, это и с недооценкой связано, с тем, что в обществе очень мало понимают, да, о том, как устроена детская игра и что нужно детям, чтобы обеспечивать их полноценное развитие. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас в стране небольшой опыт создания вот таких хороших пространств, да, игровых для детей. То есть вот если мы говорим про Москву, да, то тут можно пересчитать буквально по пальцам, да, сколько у нас есть хороших каких-то мест, площадок для детской игры. Ну, вот там а-ля парк Горького, например, да, и еще вот несколько вот таких мест, где прям продумано пространство под детские возраста, под детские потребности игровые, да, ну, то есть под их, на самом деле, развитие. Вот, таких мест очень мало. А если они есть, то это прям колоссальная помощь и поддержка детству.
Но проблема пресыщения тем, что мы понимаем под развлечениями детей, может быть, еще чем-то, она присутствует тоже. Наш слушатель просто пишет, я ожидала таких сообщений, нам в детстве было достаточно веревки и палки, и мы придумывали игры, спектакли и так далее. А сейчас очень много всего, а детям постоянно скучно.
Ну, правильно, потому что площадки неправильно сконструированы. Если мы возьмем вот какой-нибудь парк Горького, то там как раз пространство, которое обеспечивает детям возможность экспериментирования и активной игры. То есть вот в чем отличие развлечения от активной игры? В том, что развлечение – это как бы пассивное довольно занятие, да? Там ребенок скорее потребляет, или взрослый человек, неважно, скорее потребляет что-то извне. А игра – это всегда активная деятельность. Ребенок не инициативен, понимаете? Он там выступает как творец. Он творческий подход к своей жизни. Поэтому если пространство организовано вот таким образом, да, поддерживающе, то...
Да. Но нет ли здесь, Ирина Александровна, прошу прощения, некой подмены? Да. То есть мы понимаем, что мы из каждого двора московского или из всей Москвы единый парк Горького не можем сделать. То есть создать некую альтернативную, как бы, детскую реальность. И насколько я понимаю, важно сейчас следующее, чтобы дети развивались в том пространстве, в котором живут и взрослые тоже. Потому что можно, конечно, вывозить каждый день в парк Горького, можно там в какие-то развлекательные центры, досуговые центры ездить и так далее. Но за этим, как кажется, как раз теряется определенная необходимость ребенку через скуку понимать, чем себя занять и что-то придумать.
Ну, так понимаете, если, например, скуки-то не будет, если у ребенка есть свободное время и пространство подходящее, он не будет скучать. Он сам себя все время будет занимать. Если захочет, он может и скучать. То есть тут одно другому не противоречит. Вот. А возвращаясь к самим площадкам, к тому, как они сделаны просто, да, в подавляющем большинстве своем. Вот если выбирать, да, между палками и тем, как сделано большинство площадок, конечно, лучше палки. То есть, грубо говоря, лучше в каждом дворе сделать такой вот аналог парковой зоны, чтобы была какая-то лужайка с травкой, да, чтобы были холмики какие-то, какие-то деревья посажены, кустики, вот, большая песочница, именно большая, да, в которой можно, чтобы большое количество детей играло, да, одновременно. Вот это будет лучше, чем то, что есть в подавляющем большинстве дворов. То есть я абсолютно согласна, что с палками в этом смысле лучше, чем с тем, как вот у нас сделано.
Как организовано. Понятно. Да. Спасибо большое, Ирина Александровна, я вас благодарю. Пожалуйста. Ирина Рябкова была с нами, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования МГППУ. Давайте с вами поговорим, я вижу, вы очень хотите высказаться на этот счет. По поводу того, есть ли проблема, что детям вашим скучно, они не могут найти развлечения. И вы этим озабочены. Или же этой проблемы нету? Алексей пишет, у детей надо развивать фантазию, а сделать это можно, только ничего не давая им. Но не всегда, Алексей, не всегда. Пространство же тоже играет роль. Ну, условно, представьте другой абсурд. У вашего ребенка в комнате нет вообще ничего, голые стены. У него, наверное, разовьется фантазия, но если вы туда добавите стол, добавите палитру акварели, бумажку, кисточки и воду, вот фантазия уже, пожалуйста. Гиперболоид пишет, ага, вспомнили они детство. Я после встречи с деревом зимой, катаясь на санках, перестала любить кататься. А я люблю кататься, палки они вспомнили. Но есть, правда, другая крайность, да, что везде подстраховать, везде там мягкое покрытие, везде все очень безопасно. Это немножечко про другое. Мы говорим про то, что, оказывается, детям что-то не хватает. Им всегда что-то не хватает, они всегда что-то хотят. Ну и родители говорят, нам недостаточно. Вот на детской площадке ребенку говорят родители, быстро становится скучно, а его постоянно нужно развлекать. Вот. Но, может быть, дать возможность ребенку поскучать, а родители о собственной тревожности пытаются его чем-то постоянно развлекать и подменяют как-то развитие в виде игры развлечениями. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Алло, добрый день, Вадим.
Добрый день, Вадим.
Вы прям поймали меня на мысли.
Давайте.
Я своей дочери, значит, еще в те тяжелые, суровые годы, когда денег было мало, все стоило дорого, я мешками покупал лего, буквально на последние деньги.
Так.
Ну и что в итоге? Выросла зверюга, абсолютно зверюга-архитектор. Просто она закончила с красным дипломом архи.
Так.
И там, в общем, ей даже уже
сейчас... Ну вы просто попали попали в строй увлечения ее же.
Да, и она стала интровертом таким, вот она ей никто ничего не нужен, вот ей что-то строить, созидать, вот все
ну,
такое.
Круто.
Ребенок очень программируем, то есть ребенок это
конечно.
Тесто, и него можно сделать все, что угодно.
Конечно. Вот это правда, спасибо большое. Но просто вы увидели, что она любит что-то собирать. Вот, и вы ей стали лего покупать. А кому-то вот покупая, не покупая, ему неинтересно, потому что ему лепить интересно, например, да. Необходимо с ребенком играть вместе, а не сидеть в телефонах, тогда не будет никому скучно, говорит Артем. Артем! Иногда хочется посидеть в телефоне, пожалуйста, в тишине. Вот правда. А не постоянно играть с ребенком. Более того, ребенку нужно научиться играть самостоятельно, понимаете? Потому что это его реальность. Это его реальность. Мы с вами в одной реальности живем, и дети живут в своей детской реальности. Можно, конечно, с ним постоянно поиграть. Но иногда лучше отдохнуть, а он пусть рядом с вами играет. Вот о чем речь. Кто-то зажрался в Москве, гуляя, не хочу с детьми, говорит белорус. Естественно. Но есть проблема, когда люди говорят, о, вот эта площадка крутая площадка, там целый городок, а вот эта площадка не очень. Вот, кто-то сразу говорит, знаю, товарищи, вы все ели гудрон, и я вместе с вами. И тусили на водокачках. Но сейчас, наверное, вы бы не хотели, чтобы ваши дети ели гудрон и тусили на стройке. Вот, и напарывались на ржавые гвозди где-нибудь. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, Евгения, добрый
пожалуйста,
день.
Да, добрый день.
Ну, вы знаете, конечно же, все идет от родителей. И вот правильно слушатель предыдущий сказал, что дети – это пластилин. Соответственно, и они очень много впитывают. Если родитель сидит постоянно в гаджете, то он, конечно, будет этот гаджет просить и так далее. Вот мы с племянником с нашим, он 5 лет ему, ему все так интересно. Он в детском садике всех, значит, заводит, всех со всеми общается, придумывает и так далее. Поэтому здесь говорить о том, что у детей не хватает сейчас какого-то, ну, какой-то фантазии из-за обилия там информации, вот этих пресловутых гаджетов и телевизоров. Нет, это все не так, все от родителей зависит.
Им, да, нет, естественно, все зависит от родителя. Спасибо большое. Понятно, что все зависит от родителя, но речь идет о другом. Родители и дети говорят... Ваши дети, неужели вам не говорили, потому что вы их в театр отвезли, в цирк отвезли, не знаю, лего купили, пластилин купили, вы все им купили, весь детский мир им скупили. А он в какой-то момент говорит, а мне скучно, а мне вот скучно. И вы в панике говорите, послушайте, у нас проблемы с детскими площадками, потому что моему ребенку скучно. Но с другой стороны, он же не может постоянно развлекаться, правда? Ну вот объективно. То есть это, наверное, речь идет еще о родительском подходе. Что для родителя нормально, что нет. потому что в какой-то момент, как говорят, да, там, ребенка лишил какого-то гаджета, ну, у него пару дней ломка какая-то, а потом он что-то уже придумал себе. Он вспомнил про игрушки, он что-то еще сделал. То есть, может быть, мы чрезмерно заточены по то, что надо постоянно его развлекать. Но в скуке-то тоже развитие какое-то есть, разве нет? А, так, 7373-948, телефон прямой эфир, слушаю вас, здравствуйте, алло. Ой, нет, не то, почему-то. Давайте вас попробуем послушать. Алло.
Да, Евгений, день добрый.
Здрасте, да, Геннадий.
Ну, вы знаете, дети были очень давно, но я всегда говорил, что у детей должны быть молодые родители, поэтому им всегда с нами было интересно. Да и, кстати, их друзья уже, ставшие взрослыми, там приезжала молодежь к нам на дачу и говорили, родители будут, им говорили, если нет, то жалко. Вот. С внуками чуть-чуть по-другому, конечно. Вот у нас мальчик, кстати, заявлял там, ну, как-то было пару раз, а мне скучно.
Так, а вы ему тряпку и мой полы.
Нет, я по-другому, дело было на даче, я сказал, ну иди канал копай, какие проблемы.
Ну вот то же самое, конечно, потому что на даче было, и что, сразу стало весело.
Ну ничего, как-то скучно быть перестало. Ну, сами понимаете, все-таки так еще приходится хоть и дедушке, там бабушке работать, но стараюсь им придумать чуть, ну они загружены хорошо, они все спортсмены, у одних футбол, третьего плавания. Вот. Ну,
когда говорят, что не хватает развлечений, вот это чья проблема?
Это проблема все-таки, честно говоря, самих детей в первую очередь. Мы больше себя сами развлекали. И, кстати, Евгений, можно поправлю? Да. Гудрон мы все-таки не ели, мы жевали.
Ой, ну... Точно! Мы жевали. Но я это имела в виду, боже мой, ну, конечно... Да, я заговорилась, простите, конечно. Жевали и выплевывали, это правда. Это правда. Так, а для начала в Суворовское скуки не будет с сутками, говорит Сергей. А потом в армию там тоже не будет скуки никакой. Невозможно скучать никогда. Так, у нас проблемы с детьми, их мало, дети не могут найти себе друга, чтобы с ним играть, говорит Алексей. Но просто все сейчас, понимаете, они же все сидят в интернете, и они, правда, там не всегда во дворе гуляют, по крайней мере, в Москве, да, они там по торговому центру ходят, шатаются, еще что-то. Это тоже так себе, конечно, развлечение, но вот такая культурка у детей. Другое дело, что, правда, в какой-то момент кажется, у детей же очень богатая фантазия, поэтому, когда они говорят «скучно», можно сказать, ну, развлеки себя. Ну, найди себе способ какой-то. Почему нет? А вот. А интересно, в конце концов. И нейропластичность позволяет. Вот так. 17 часов информационный выпуск. Всем спасибо. Далее информационный выпуск. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хорошего вечера и хороших выходных.